страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
10 часов в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. В передаче «По страницам Библии» сегодня 26 июня 2019 года. Сегодняшняя наша программа идет в записи целиком. Мы почитаем некоторые ваши комментарии, которые пришли вчера, ну, потому что есть что почитать. И, как обычно, вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Наша основная группа называется «По страницам Библии». Ну и в других группах, в которых вы нас смотрите и слушаете. Я обещал, что сегодня мы закончим книгу Эздры и перейдем к книге Неемии. Собственно говоря, сегодня так и будет. Хотя я напомню о том, что зачастую книги Эздры и Неемии рассматривают как одно целое. Это такая история с продолжением. Причем сегодня мы еще будем об этом говорить. Эздры и Неемии интересным образом противопоставляются друг другу. Они очень не похожи друг на друга. То есть, с одной стороны, это Эздра, это священник, это потомственный священник, левит. Это человек, который имел право на священническую должность и должен был бы стать первосвященником, я думаю, если бы не вавилонское пленение. С другой стороны, это Неемия, скажем так, бизнесмен, человек, который был при деле, человек, который занимал высокую государственную позицию, человек, который... в принципе, мог бы отсидеться. Сегодня мы тоже будем об этом говорить, о том, как действительно он мог отсидеться, но он не стал этого делать. Он мог затаиться, он мог переждать, он мог сказать какие-нибудь хорошие благочестивые слова, которые не имеют никакого отношения к реальности. Вместо этого он идет и делает. Он сначала обращается к Господу в молитве, потом он идет к царю, причем это было опасное предприятие, он все-таки его совершил, и затем он понимает, что ему нужно делать дальше. Вот об этом мы с вами в ближайшие дни будем говорить. Но сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые ваши письма, на некоторые ваши комментарии. 3 комментария я выбрал сегодня для того, чтобы их прочесть и для того, чтобы по ним кое-что сказать. Пишет Любовь Жукова. «Каждый день умираю для себя и своей воли». Да, это то, о чем говорит Священное Писание. Это то, что действительно дается очень тяжело. Это то, что на самом деле нам с вами по плоти нашей не свойственно. Умирание для нашей собственной плоти, для себя, это только то, что может сделать в нас Иисус Христос. То есть вот только Христос может это в нас сделать, точнее. Потому что иначе никакого шанса, никакой возможности для этого у нас нет. Я сказал 3 комментария, все-таки прочту 4. Этот короткий комментарий, который прислала нам Анастасия Волкова. Да, ссор из избы. Печально, когда переживания касаются не правильного положения перед Богом, а перед людьми. То есть, вот иными словами, как люди на нас посмотрят, давайте мы не будем заострять внимание на сложных моментах, ну, потому что иначе вот нас могут неправильно понять, нас могут неправильно услышать и так далее. А знаете что, друзья? Церкви действительно зачастую есть смысл просто признаться, да, у нас есть ошибки, да, внутри церкви порой бывает и грех, это действительно есть, но есть Бог, который дает нам свободу, есть Бог, который нас избавляет, есть Бог, который помогает нам из всего этого выходить. Он нам помогает, Он и вам поможет. То есть я на самом деле был свидетелем ситуации, когда исповедь, причем абсолютно чистосердечная исповедь, откровенная исповедь, приводила к тому, что люди действительно приходили к Богу, что окружающие люди действительно видели, они так откровенно могут говорить, они не боятся, они не стесняются. И они находят спасение, они находят выход, когда обращаются к Богу. Вот это важная история. Понимаете, если мы будем корчить из себя таких безупречных, никогда не мучающихся, никогда не ошибающихся... Слушайте, вот вспомните, пожалуйста, школьные времена свои. Вспомните некоторых, не всех, но некоторых отличников, которые были, знаете, такими... Ну вот они над всеми витают. То есть он отличник, а все остальные это в лучшем случае отстой, а в худшем нужно было бы сказать еще какое-то слово. Уверяю вас, люди не тянулись к таким отличникам при всех их отличных оценках. Ну, потому что они просто не подпускали к себе других. Они считали себя по умолчанию лучше других. Теперь смотрите, что сделал Христос. Он пришел на эту землю за нас. Он пришел на эту землю ради нас. Он пришел на эту землю и встал на наш уровень. При том, что Он Бог, при том, что Он предвечный, при том, что Он Творец неба и земли. Вот это Его поступок. И это как раз и есть смирение. Такого смирения нам порою не хватает. И нам, каждому из нас лично, и Церкви Христовой вместе. Оксана Белоусова задает очень сложный вопрос, на который я, наверное, частично отвечу. Но я подозреваю, Оксана, что вы не будете вполне довольны моим ответом. Возможно, кто-то добавит в комментариях. Если добавите, да, пишите, пожалуйста, мы прочитаем завтра уже это, вот с удовольствием прочитаем. Оксана Белоусова спрашивает, помогите понять, как практически можно было отделить жен и детей? Алиментов не было. Кто будет заботиться о них? Кому они нужны были, эти женщины, в то время? Алиментов действительно не было. У израильтян были данные Богом по закону Моисееву правила, законы о том, как заботиться о женщинах, как заботиться о детях, как заботиться о бедных и так далее. Но эти женщины, которых израильтяне должны были отпустить, это были не израильтянки. Они были из местных, они были из других народов. И вот в данном случае, да, действительно, закон Моисея этих женщин не касался. Я могу сказать две вещи о том, как вот здесь можно подойти к этому вопросу. Одна с человеческой точки зрения, другая с Божьей точки зрения. С человеческой точки зрения вот что. Ведь эти женщины возвращались к своим народам. Израиль был среди других народов, и Израиль был, в общем-то, в политическом смысле меньшим среди других народов. Эти женщины возвращались в свои народы, в свой род, если хотите, и там уже, я думаю, что во многих случаях им было лучше, чем среди израильтян. О них могли позаботиться, и я предполагаю, что заботились. Это только предположение, однако. Но есть и вторая вещь. И вот эта вторая вещь, я думаю, гораздо важнее. Когда Бог заповедует что-то делать, Он заботится и обо всем остальном. Я хочу напомнить здесь, например, книгу «Бытие», когда нужно было отпустить Авраам и Сара, должны были отпустить родившегося сына, да, Агарь, служанку Агарь и сына Измаила. И Бог, можно перечитать об этом в книге «Бытие», Бог заботится о них в пустыне. Даже тогда, когда их положение кажется им самим совершенно безвыходным. Я не понимаю, как это, но я вижу, что Бог проявляет свою заботу. Иногда здесь бывает проблема. Кстати, сегодня ни одному христианину такого не сказано. Те вещи, которые мы читаем здесь, насчет того, что отпустить жен, отпустить детей, они были для того времени, они были для тех людей. У христиан, в церкви христианской, это никак не повторяется. Это надо очень четко помнить. Мы не имеем права сегодня в каких-то наших жизненных ситуациях, семейных ситуациях сослаться на то время и сказать, ну вот тогда было, значит, соответственно, и у меня так же. Не-не-не, у тебя не так же. У нас совершенно другая сегодня жизнь и другие обстоятельства. Вот. Но при этом есть та же самая история, когда Бог нас от чего-то уводит, когда Бог говорит нам, показывает нам, что чего-то в нашей жизни быть не должно. Иногда возникает желание сказать, а как же они тут без нас? Как они тут без нас обойдутся? Ну, например, вы занимаетесь, вы работаете на какой-то работе, вы понимаете, что с этой работы надо уйти, потому что эта работа не славит Бога, потому что эта работа вредит вам. И вам в какой-то момент говорят, слушай, ну как же ты отсюда уйдешь? Мы тут без тебя не справимся. Тут без тебя все очень плохо будет. Знаете, если Бог хочет, чтобы вы ушли, то те люди, от которых вы ушли, без вас уж точно справятся. Обязательно. Если Бог хочет, чтобы вы оставили это, то Он позаботится обо всем остальном. И в данном случае мы просто можем предать эту ситуацию в руки Божьи. Я понимаю, что вас, наверное, не совсем удовлетворяет этот ответ, потому что жалко этих женщин, жалко этих детей, но в данном случае, раз Бог сказал так сделать, то мы все-таки исходим из того, что Он и всем остальным займется, на все остальное обратит внимание. В прошлый раз вчера мы с вами уже читали сообщение от слушателя, которого зовут Хэн Краснер. Вот, еще было одно сообщение от него. Я хочу вам признаться, друзья, я очень люблю ваши письма, я очень люблю ваши сообщения, потому что вы, читая Священное Писание вместе с нами и вместе друг с другом, вы зрите в корень. Вы слышите вещи, которые я проговариваю, вы слышите вещи, которые я не проговариваю, а собираюсь проговорить. Вот, например, Хэн Краснер пишет: «Такое ощущение, что сейчас будем говорить о книге Откровения». Хэн Краснер увидел то, что называется эсхатологией. Откровение, для тех, кто, может быть, не знает, это Откровение Иоанна Богослова, это последняя книга Священного Писания уже в Новом Завете. Говорить мы о ней будем, но говорить мы о ней будем не сейчас. Я напомню, что мы с вами читаем Библию от начала до конца за 5 лет. Мы с вами уже близки к тому, чтобы завершить половину этого нашего пути. Вот, но пока мы не подошли к книге Откровения Иоанна Богослова, подойдем мы к ней года через 2 с небольшим, Бог даст. Но Хэн прав вот в чем. Дело-то в том, что книги Эздры и Неемии – это книги, в которых как бы запускаются некие часы. Это очень важные исторические часы, которые приведут нас и во времена служения Иисуса Христа, и в наше сегодняшнее время, и во времена Откровения Иоанна Богослова. Что я имею в виду? Вы помните, что народ израильский был уведен в плен, да, сначала Северное царство, потом Южное царство, по причине непослушания, по причине того, что они не были тем знаком, которым должны были, или тем свидетелем, которым должны были стать для других народов, по причине того, что они не давали земле отдохнуть, а они засевали землю, пренебрегая Божьей заповедью, Божьим законом, да и в принципе они пренебрегали Божьим законом. Они отвернулись от Бога, и исполнилось то, что было сказано. Бог позволил им быть завоеванными, Бог позволил им быть покоренными. Вот по этой самой причине. А теперь смотрите, мы сейчас вернемся на несколько десятилетий назад, вернемся во времена Даниила, того самого Даниила, который в свое время еще ребенком был уведен в Вавилон, который пережил вавилонских правителей, начиная от Навуходоносора, который видел ранних персидских правителей и видел завоевание Вавилона Персией. И вот интересную вещь пишет Даниил в книге Даниила. Мы до нее дойдем гораздо быстрее, чем до Откровения. Но раз вы, Хэн, об этом спросили, я прочитаю этот момент. 9 глава книги Даниила. Даниил читает книги Священного Писания. Читает он, кстати, прежде всего пророка Иеремию. Тоже до него с вами дойдем. И вот первый стих 9 главы книги Даниила. «В первый год Дария, сына Асуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и вретище и пепле». Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, и молитва, и пост, и вретище, и пепел. Все для него сразу. И он молится. Почитайте как-нибудь, это молитва покаяния. Причем эта молитва на самом деле очень похожа на то, что мы с вами уже видели в книге Эздры и в книге Неемии. Я пропущу сейчас молитву. 21 стих. «Когда я еще продолжал молиться, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и, вразумляя меня, говорил со мною и сказал: «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению». Я пропущу один стих. А теперь смотрите 24 стих. Это Гавриил, ангел Гавриил, продолжает обращаться к Даниилу. 70 седьмин, или 70 недель, 70 промежутков по 7, по 7 чего-то. Я не буду сейчас уходить в дебри. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. И так знай и разумей. Теперь слушайте внимательно. Это те самые часы, о которых мы с вами говорим, те самые часы, которые ведут как раз к тому, о чем пишет здесь Хэн Краснер. Слушай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, внимание, не храма, это повеление Кира, а Иерусалима. И вот об этом мы с вами будем читать в книге Неемии. Еще раз. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Я дальше пока читать не буду. Хотя нет, прочитаю. 26 стих. И по истечении 62 седьмин предан смерти Христос. И не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Как вам, друзья? Это ведь Даниил. В книге пророка Даниила фактически запускаются часы. Дата отсчета – это дата, к которой мы с вами подойдем буквально уже сегодня-завтра, читая книгу Неемии. Через это время, кстати, я здесь скажу, что седьмина – это действительно не только неделя, седьмица – это неделя. Седьмина в данном случае очень хорошее слово, не очень понятное для нас, но точное, предельно точное слово, использованное в русском переводе. Почему? Потому что седьмина – это семь чего-то. Чего? Многие предполагают, что лет. Это промежуток из семи годов, семи лет. Как это работает в истории, мы с вами еще увидим, когда дойдем до Даниила. Но Хэн Краснер абсолютно прав. Это действительно подход к эсхатологии. Подход к тому, о чем мы будем читать уже в Новом Завете, и потом будем читать, естественно, как вот в Откровении, как одной из книг Нового Завета. Так что часы запущены. Мы с вами читаем сегодня книгу Неемии. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы сообщества в других соцсетях тоже, в которых вы смотрите или слушаете наши передачи. Вопрос мой для вас вот какой. Насколько легко или тяжело вам на вашем рабочем месте, там, где вы трудитесь, там, где вы учитесь, насколько тяжело или легко вам на вашем рабочем месте служить Богу? Когда и в чем это бывает легко? А в чем бывают трудности? Задумываясь об этом, мы, я думаю, лучше поймем, как книга Неемии соотносится с нашей жизнью. Завтра мы встретимся уже в прямом эфире, а сейчас давайте помолимся и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты направляешь нас снова по Слову Твоему. И мы молим Тебя, Господи, открывай нам Твое Слово, открывай нам Твою волю. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 536-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами переходим к книге Неемии. Я уже много говорил о связи и соотношении между двумя этими книгами, книги Эздры и Неемии. Эздра был священником, Неемия – простым мирянином. В Эздре говорится о восстановлении храма, в Неемии – о политическом восстановлении, потому что, конечно, восстановление стен – это прежде всего политическая история, история защищенности города. Эздра был благородным священником, Неемия – благородным мирянином или благородным представителем бизнеса. На самом деле у Неемии ведь было все, что ему хотелось бы. У него было благородное положение в Сузах при персидском царе. Он был виночерпием у царя. Виночерпием мог быть только человек, которому царь доверял. Потому что именно виночерпий при желании мог легко отравить царя. Кстати говоря, сам факт, что иудей Неемия получил эту должность, свидетельствовал о расположении царей к этому народу. Я снова и снова возвращаюсь к книге Неемии. Я перечитываю эту книгу. Я очень люблю вот это двухтомное повествование Эздра и Неемия. Кстати, если говорить о хронологии, то книга Неемии – это последняя из исторических книг Ветхого Завета. Дальше по истории, дальше по хронологии, дальше по годам мы уже не пойдем. Знаете, как в конце линии метро говорят, поезд дальше не идет. Вот в хронологическом плане Ветхий Завет дальше не идет. Да, есть, правда, одна оговорка. Это пророчество. И пророчество об Иисусе Христе, которое мы читаем в Ветхом Завете. И пророчество Даниила. Но если говорить об исторических книгах, то да, ветхозаветный поезд дальше не идет. Если говорить о сопоставлении между Эздрой и Неемией, двумя этими книгами, то книга Эздры подхватывает историю Израиля через 70 лет после событий, описанных во второй книге Паралипоменон. Эздра возвращается в Иерусалим через 50 лет после первой группы, после группы Зарававель. Неемия через 15 лет после Эздры. Вот такое историческое повествование, такой исторический разброс у нас получается. И вот интересно, что от этого момента начинается отсчет 70 седьмин. Что это такое? Ну, чтобы разобраться, да нет, разобраться мы, конечно, сегодня не успеем, но, по крайней мере, чтобы познакомиться с этим вопросом, давайте откроем книгу Даниила. Да-да, мы до нее еще не дошли, когда дойдем, будем говорить подробнее. Но пока просто для того, чтобы понять, куда мы с вами попадаем. Даниила, 9 глава, 25 стих. Это пророчество, которое дается Даниилу. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет.
а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». Вот начало этого пророчества, которое на самом деле многим очень трудно читать. Я пока не буду в это углубляться. Я лишь скажу, что с момента указа Кира начинается вот этот первичный отсчет. И Бог очень четко задал промежуток времени. Он показал, что и когда будет. На самом деле, отчасти именно поэтому странно, что иудейские вожди не заметили Христа. Они должны были бы ждать Его с распростертыми объятиями, потому что им заранее все было сказано. Вместо этого же они предпочли Его не заметить. Мы еще с вами к этому перейдем несколько позже, но вот я хочу обратить ваше внимание на то, что отсчет времени уже начался. Теперь еще несколько слов по поводу этих личностей Эздры и Неемии. Эздра был священником. Мы видим повествование его глазами, глазами священника. И это похоже на книги Паралипоменон. Неемия, бизнесменом, если хотите, или чиновником высокого уровня. И мы видим все его глазами. Я хочу напомнить также, за что Бог отправил израильтян в вавилонский плен. Это было непослушание, это было идолослужение, это были смешанные браки, это было нарушение субботы. Прежде чем храм и город были разрушены, и храм, и город фактически были разрушены в сердцах израильтян. Вот разрушение, историческое разрушение храма Иерусалимского, разрушение стен самого города, это ведь были уже последствия. Началось все в сердцах самих израильтян. Но Бог милостив, и эта милость проявляется. И начинаются три волны возвращения. Во-первых, это люди под руководством Зарававеля. Это 50 тысяч, возможно, несколько больше. Дальше вторая волна – это Эздра. 2000 человек. И следующее возвращение – это люди, которые возвращаются через 15 лет после Эздры под руководством Неемии. И вот мы с вами видели деятельность царя, в частности, языческого царя Кира, через которого работал Бог. Мы с вами видели деятельность священника Эздры. А вот дальше, после этого, после царя и после священника, Бог выставляет так называемого мирянина, чтобы спасти или вывести Израиль. Кстати, мне очень не нравится вот это деление, которое часто бывает, деление на клир и мир, на священство и мирян, на пасторов и прихожан. Это совершенно не библейское деление. Каждый из нас пастор, потому что каждый из нас поставлен Богом на особое служение. И каждый из нас принадлежит к Божьему народу, поэтому и выпячиваться не нужно. Нужно найти свое дело, то дело, на которое ставит нас Бог, и с верностью к этому делу относиться. Мне кажется, что сегодня, когда для многих христианское служение ассоциируется прежде всего с пасторами или с пастырями, с церковью, с особым образом образованными, подготовленными людьми, вот мне кажется, что именно сегодня возрастает важность так называемых мирян. Я думаю, что мы с вами недооцениваем потенциал так называемых мирян. Я думаю, что и сегодня Бог выставляет служителей. И из мирян тоже. Причем кажется, что в последнее время все больше и больше из мирян для того, чтобы вести Божий народ. Нам сегодня, друзья мои, нужен обычный человек, нужен мирянин, такой как Неемия, послушный Богу, сердце которого действительно болит и болеет о деле Божьем. Еще одна вещь по поводу книги Неемии. Я хочу обратить ваше внимание на то, что эта книга насыщена действием. Неемия был человеком действия, он был деятельным человеком. И ключевое слово – это «и так». Иногда оно в русском переводе звучит, иногда оно пропускается, но мы видим последовательность действий. Это как бы такие кадры или фрагменты, которые сменяют друг друга. Помните, нам в школе еще говорили когда-то, что действие рождает противодействие. Так и здесь. Мы с вами будем читать о действии, мы будем читать с вами о противодействии. Вот интересно, в книге Эздры мы с вами говорили о восстановлении храма, и описание процесса было таким, ну, скажем, достаточно неторопливым. Вот с важностью, с такой подчеркнутой. Динамики в книге Эздры было очень мало. Книга Неемии, напротив, куда более динамична. Это не мешает Неемии быть человеком, посвященным Богу. Одно тут никак не исключает другое. И еще одно понятие, которое важно нам для того, чтобы осмыслить книгу Неемии, это молитва. Смотрите, у Неемии была хорошая работа при дворце, он был виночерпием, он мог так и оставаться на своей должности, и никак, ничто его бы не коснулось. Однако он обратился к Богу в молитве и затем последовал Божьему призыву. Это то, что мы уже говорили в связи с молитвой из книги Эздры, 9 глава. Молитва иногда бывает опасна, потому что ты молишься, и ты понимаешь, что что-то Бог через тебя делает. И сопротивляться этому ты уже не можешь. Так и здесь. Неемия человек неравнодушный. И из своего неравнодушия он молится. А дальше Бог по молитве делает его еще более неравнодушным человеком. Вот он молится, и Бог его меняет. И мы с вами это увидим. Несколько слов об общем плане книги Неемии. Первые 7 глав – это восстановление стен города. Главы с 8 по 13 – это возрождение Иерусалима и реформы, которые прошли в Иерусалиме. Опять-таки, после возрождения города что-то должно быть. Недостаточно просто отстроить стены. Как-то должна меняться жизнь людей. Собственно, эта перемена здесь и описывается. Первая глава, к которой мы с вами сегодня обратимся и которую мы начнем сегодня читать, это молитва Неемии. Он молится о тех, кто пришел в Иерусалим. Давайте разберемся, чтобы было понятно. Первая глава, первый стих. Слова Неемии, сына Ахалиина, в месяце Кислеве, в 20-м году я находился в Сузах, престольном городе. То есть он был из тех евреев, которые не пошли в Иерусалим ни в первую, ни во вторую волну. Я напомню, что возвращение в землю было необязательным. Шли только те люди, которых вел Бог. И я напомню также, что, допустим, в случае Эздры совершенно понятно, почему Бог его не повел сразу. Для Эздры была особая миссия. Исполнить ее мог только он. Но миссия эта должна была исполниться уже после того, как храм восстановлен. И вот поэтому происходит такая выдержка по времени. Неемия также не возвращается сразу в Иерусалим. У него все в этой жизни хорошо. У него была важная работа. Однако Неемии было совершенно не все равно, что происходит с иудеями.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Второй стих. «Пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме». Я напомню, что это через 15 лет после Эздры. Я напомню, что тут большое, по тем временам большое географическое расстояние. И речь идет о тех иудеях, которые когда-то вернулись в Иерусалим. Вот что с ними? Как с ними? Первая удивительная вещь заключается в том, что Неемия в принципе о них спрашивает. Вот ему Неемии в принципе не все равно. Ему имело полное право быть совершенно все равно. Он полное право имел совершенно никак об этом не беспокоиться. Опять-таки подумайте, по человеческому размышлению, у него все есть. Но вот он человек неравнодушный. Неравнодушный в очень хорошем смысле. Он задает вопрос. Как там люди? Как там мой народ? И третий стих. «И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии и в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Вот такой очень короткий и емкий ответ. Давайте несколько таких составляющих этого ответа посмотрим. Что известно про этих людей? Они находятся в своей стране, но в великом бедствии и в уничижении. Бедствие, также это слово можно здесь переводить как бедность, но также и в беде, в презрении у других. То есть вот это пробуждение, которое было при Эздре, оно оказалось неполным, оно оказалось незаконченным. Да, они восстановили храм, да, они отказались от иноплеменных жен, хотя, как мы увидим, не полностью отказались, но я не буду здесь забегать вперед. Мы с вами еще до этого дойдем. И все же они в уничижении. В чем это уничижение выражается? Стена Иерусалима разрушена. Это означает, что у города нет защиты. Можно сказать, ну как, это ведь часть единой Персидской империи. Зачем ему защита нужна, этому городу? Но вспомните, как испугался Эздра, когда понял, что есть враги. Вот он идет посланный царем, он идет посланный по царскому делу, но есть определенные люди, определенные народы, с которыми он совершенно не хочет встречаться. Дело в том, что жизнь в этой единой империи совершенно не избавляла от происков врагов. Читаем дальше. Стена разрушена. Ворота его сожжены огнем. То есть город осиротел. Ворота считались как бы политическим центром города. Именно у ворот находились вожди города. Вот религиозным центром города был храм. Военно-стратегическим центром была стена. А политическим центром или управленческим центром – ворота. Получается, что храм восстановлен, но ни военно-стратегический центр, ни политический центр свои роли и свои функции выполнять не могут. Вот такой рассказ братьев Неемии. Интересно, что люди оказались в таком положении, потому что они не слушали Бога, они не доверяли Богу. И Неемия в своем роскошном положении во дворце мог сказать какие-нибудь красивые, благочестивые слова. Сказать: «Ой, как плохо, вы вот Господу служите лучше». Или: «Ну что ж, братишки, я помолюсь за вас». И потом, конечно же, не помолиться, а забыть об этом. Ну или что-то такого плана. Однако ничего подобного он не говорит. Он реагирует совершенно иначе. Он реагирует так, как мог только человек, по-настоящему любящий Бога, и человек, который любит свой народ. Да-да-да, Неемия здесь предстает перед нами как настоящий патриот. Он отвечает, исходя из интересов его народа. 4 стих. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным, и говорил». Дальше мы с вами пока читать не будем. Дальше начинается молитва. Молитву мы будем читать и изучать отдельно. Его реакция, кстати говоря, во многом похожа на реакцию его старшего собрата Эздры. Он сначала тоже сел и заплакал. К Кстати, эти люди не стыдятся плакать. Их не заразила мысль о том, что мужчины не плачут. Это ложь. Мужчины плачут. Вопрос только в том, из-за чего мужчине стоит плакать, а из-за чего совершенно не стоит. Немию заботит то, что происходит вокруг, и Немию заботит духовное состояние народа. А что заботит нас с вами сегодня? Что беспокоит нас с вами сегодня? На что мы с вами готовы сегодня идти ради Христа? Хочется сказать, ну, Немия, он же особый человек. Зачем нас с Немией сравнивать? Смотрите, какая у него среда была хорошая. Да какая же хорошая среда? Он ведь родился в плену, очевидно. Он родился оторванный от Иерусалима. И долгое время он не возвращался в Иерусалим. Не мое дело судить, не мое дело осуждать людей, которые отказались от этого возвращения. Но в какой-то момент Бог снова постучал в его сердце. Интересно также, что и в этой книге снова повторяется выражение «Господь Бог Небесный». Вот раньше это был Бог Израиля, здесь Господь Бог Небесный. Мы уже говорили, я объяснял, почему присутствие Бога отошло от Израиля. И израильтяне это очень четко ощущали. Слава Божия, которая была в храме, отошла от этого храма. Кстати, интересно, храм-то был восстановлен, но ощущение Божьего присутствия так и не вернулось. И знаете, чем отличались люди, действительно доверяющие Богу в то время, от людей, которые Богу не доверяли? По-настоящему верующие Богу люди считали, что Божье присутствие вернется. Оно обязательно вернется в Израиль. Оно обязательно вернется к народу. Вот это ожидание возвращения Божьего присутствия и было на самом деле ожиданием Мессии. Может быть, чего-то они не могли сформулировать, но они чувствовали, что Бог как будто оставил их. Они понимали также, что на самом деле это их проблема. Это они оставили Бога. И вот стремление к тому, чтобы восстановить это общение, стремление пронизывает всю их жизнь. Итак, Немия постится, Немия молится. Мы с вами сейчас прочитаем эту молитву, ну или, по крайней мере, сколько успеем, сегодня начнем ее читать. Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Опять Бог небес или Бог небесный. Бог великий и страшный. Вот это ощущение понимания Божьего величия и Божьей страшности. Оно здесь, в этих книгах, в книгах, которые были написаны после того, как израильтяне уже оказались в плену, они понимают, что Бог внушает ужас. Кстати, Бог ведь не изменился. Он каков был тогда, таким и остался. Понимаем ли мы с вами сегодня, что это значит? Бог, внушающий ужас. Но при этом Бог и хранит завет. Бог хранит милость. Вот внушаемый ужас соседствует с этой милостью. И для Немии, конечно, есть и то, и другое. То есть он понимает, да, я грешный человек, мой народ, наш народ, грешные люди, и нам страшно по этому поводу, ибо мы, в общем, догадываемся, сколь далек грех наш от Твоего Божьего величия. Но при этом у нас остается то, на что уповать. У нас остается Божья милость. И вот, уповая на эту милость, Немия молится. Я прочитаю еще раз. Господи, Божий небес, Божий великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Кстати, он знает, что и любви, и соблюдение Божьих заповедей в Израиле последнее время как-то мало. И даже сейчас, после возвращения, этого все равно мало, этого все равно недостаточно. 6 стих. «Да будут уши твои внимательны и очи твои отверсты, чтобы услышать молитву раба твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред тобою о сынах Израилевых, рабах твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред тобою, согрешили и я, и дом отца моего». Опять это то, что мы с вами уже видели в молитве Эздры. Он молится в первом лице, он говорит «мы», а не в третьем лице «они». Он говорит «мы согрешили». Интересно, ведь сам Неемия, скорее всего, родился уже в изгнании, он родился уже в плену. Но вот в этом как раз и есть смысл служения, в этом как раз и есть смысл служителя. Соответственность. Вот есть такое слово «соответствие», «соответствовать». Есть очень близкое и не употребляющееся в русском языке слово. Это слово «соответственность». Я соответствую этому призванию, потому что я соответственен с этими людьми. Я отвечаю вместе с ними. И вот какая интересная штука. Христос отвечает вместе с нами. Только в его случае у него нет своего греха. Он безгрешен, он Сын Божий. И вот это соответствие, его соответствие проявляется в том, что он берет на себя наши грехи. Он умер и воскрес за нас. Когда мы с вами обращаем внимание на это первое лицо в молитве, на эти слова «мы», там, где кто-то сказал бы «они». Когда мы обращаем внимание на это сопризнание и соучастие, мы на самом деле очень близко подходим к тому, что совершил Иисус Христос. Он взял на себя наши грехи, хотя уж точно сам не был грешным. Про Неемию мы знаем, что он так же, как и все остальные люди, родился во грехе. Про Иисуса мы знаем, что это было чудесное рождение, что в нем не было греха. Он берет на себя наш грех. Молитва Неемии, его способность ощутить сопричастность к народу, сами по себе указывают на ту жертву, которую принесет Иисус Христос. Ровно так же, как сегодня и наша сопричастность к событиям вокруг нас указывает на жертву Христа. Мы сопричастны и тем самым ведем людей ко Христу. К тому, кто не обязан был, ну никак не обязан был брать на себя наш грех, но сделал это. Потому что Бог не только страшный, но еще и милостивый. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.